вор!» Пробило 12. Федор Степанович накинул на себя шубу и вышел во двор. Его охватила сырость ночи. Дул сырой холодный ветер, с темного неба моросил мелкий дождь. Федор Степанович перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице. А улица широкая, что твоя площадь. Редкие в европейской России такие улицы, ни освещения, ни тротуаров, даже намеков нет на эту роскошь. У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Федора Степановича шлепали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой и сгорбленной, он узнал здешнего доктора, единственного на весь уезд образованного человека. Старик-доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз старик был в форменной старомодной треуголке, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубенки болталась шпага. Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке. «Христос воскрес, Гурий Иванович!» – остановил доктора Федор Степанович. Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед ссыльным петличкой, в которой болтался Станислав. «А я, доктор, после заутренней хочу к вам пробраться», – сказал Федор Степанович. «Вы уж позвольте мне у вас разговеться. Прошу вас, я, бывало, там в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет». «Едва ли это будет удобно», — сконфузился доктор. «У меня семейство, знаете ли, жена, вы хотя и того, но все-таки не того. Все-таки предубеждение. Я, впрочем, ничего, кашель. А Барабаев?» — проговорил Федор Степанович, кривя рот и желчно ухмыляясь. — Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что. Федор Степанович остановился и прислонился к мокрому забору. Пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению. «Крестный ход», — подумал ссыльный, — «как и там, у нас». От огоньков внесся звон. Колокола тенора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь. «Первая Пасха здесь, в этом холоде», — подумал Федор Степанович, — «и...» Не последнее. Скверно. А там? Теперь небось. И он задумался о там. Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень. Там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет дыхание весны. Небо там темное, но звездное, с белой полосой на востоке. Вместо этого грязного забора зеленый палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, теплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками. Хорошо бы теперь хватить тамошней водки. Здесь дрянная водка, пить нельзя. На утро глубокий, хороший сон, за сном визиты, выпивка. Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь». Она подкузмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до болезни, как и всякой моднице. Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать. «А если меня в Сибирь сошлют?» — спросил он ее. «Пойдешь со мной?»
«Разумеется, хоть на край света».
Он украл, попался и пошел в эту Сибирь. А Оля смолодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега. На суд разодетая явилась и ни разу не взглянула даже. Смеялась, когда защитник острил. Убить мало. И эти воспоминания сильно утомили Федора Степановича. Он утомился, заболел точно всем телом, думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь к родной заутрене. Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель. Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у нее подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пила. То скворцом, то иволгой. «Спать не дает», — подумал Федор Степанович. «Черта!» Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Сыльный лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах. «Ты не перестанешь, не замолчишь, тебе еще не доставало!» Федор Степанович вскочил, рванул со остервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала. Но минут через 10 она показалась ссыльному, вышла из угла на середину комнаты и завертела носом в глиняном полу. Нос, как буравчик, вертела, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и ссыльному показалось, что он лежит на полу, и что по его вискам хлопают крылья. Нос, наконец, поломался, и все ушло в перья. Ссыльный забылся. «Ты за что эта тварь убил душегубец?» — услышал он под утро. Федор Степанович раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина Раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами. «За что ты, окаянный, убил мою пташку? Пивунью-то мою за что ты убил, сатана чертова? А, кого это ты? За что такое? Глаза твои бесстыжий пес лютый, уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Сию минуту и уходи, сейчас!» Федор Степанович надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное, глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить. «Бонжур! С праздником, моншер!» — услышал ссыльный, выйдя за ворота. Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком. «Визиты делает», — подумал Федор Степанович. И тут скотина сумел примазаться, знакомых имеет. Было б и мне побольше украсть. Подходя к церкви, Федор Степанович услыхал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемодана выглядывала женская головка.
«Где здесь, батюшки, Федор Степанович, вы ли это?» — запищала головка.
Сыльный подбежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку.
«Неужели я не сплю? Что такое ко мне?» «Надумала! Оля! Где здесь Барабаев живет?»
«А на что тебе Барабаев?»
«Он меня выписал! 2000, вообрази, прислал! По 300 в месяц, кроме того, буду получать!» «Есть здесь театры?»
До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось солнце. «Неужели эти звери могут жить без солнца?» — думал он, меся ногами жидкий снег. Веселы, довольны без солнца. Впрочем, у них свой вкус.